Боюсь даже, на вашем подкасте можешь такие вообще вещи говорить или это...
Нет, я хотела сказать, что я этого не слышала, Ваня.
Мне уже даже неловко.
Какую-нибудь свою загогулину.
Рояль, стихи и вино. И Ваня, вот что может быть прекраснее?
Я это занятие презрел.
Ты кричал?
7 год терапии, мне кажется, в России теперь.
Господи, что же я ему скажу?
Ой, обожаю.
Каково это работать в Хогвартсе?
У нас тут не Америка.
Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматуллина.
И я, Екатерина Фурцева.
У меня 2 детей, Никита, ему 13, и София, ей 11.
А у меня 3 детей, Жене 14, Василию 8, а Тоне 2 года.
В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». А еще нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал просекко и накупим себе новых детских книг.
Друзья, а у нас новый гость – Иван Богонцев, директор Европейской гимназии в Москве. До этого Иван успел поработать над лекционной программой Политехнического музея и в редакции журнала Esquire. Иван, привет!
Добрый день. Я хочу сказать еще сразу, что дело в том, что только что вернулся из Перу.
Оу!
И я бы хотел оспорить термин «дремучее Перу».
Это прекрасно.
Да, потому что Перу – это замечательная и цветущая страна, просто немножко далеко от нас. Это единственное, видимо, ну, ближе к вам, да? Я не знаю, где вы сейчас находитесь.
В Америке, да. Ко мне ближе точно.
Вот. Я, ну, в общем, в Перу замечательно, да.
Так, ну, расскажи нам. Значит, ты споришь с медвежонком Паддингтоном, который говорил, что он дремучий. Ну-ка, расскажи, почему он не дремучий, этот Перу?
Это, кстати, интересно. Я, да, про Паддингтона много думал, что он действительно из Перу, потому что говорят, что панаму, которую носит Паддингтон, он как раз унаследовал от такого великого американского первооткрывателя Мачу-Пикчу Харрема Бингема, который в 11 году открыл, заново как бы открыл Мачу-Пикчу. И вот ходил в такой типичной панаме, которая потом перешла Паддингтону. А другие его атрибуты, кстати, перешли Индиана Джонсу, говорят.
Батюшки, да. Вот это сейчас у нас, ты понимаешь, не успели начать писать выпуск, а уже столько вообще удивительного и прекрасного. Начнем, наверное, с самого главного вопроса, который мы задаем вообще всем гостям. Это, конечно, да, история про книги твоего детства. Что вообще ты любил читать? Как ты начал читать? Может быть, тебе очень долго родители или бабушки и дедушки читали на ночь книги? Или ты, наоборот, уже, там, не знаю, с 2 лет читаешь «Войну и мир»? Расскажи, какая у тебя вообще история?
Ну, а дело в том, что вот я поэтому был удивлен немножко, что вы решили выбрать меня в гости, потому что я-то книжек не читал. Я прям пропустил этот кусок. Чувствовалась эта как бы дыра в моем образовании на протяжении многих лет после, потому что пока еще читали мне, я еще кое-как это терпел, там какого-то Робинзона Круза там или Хоббита, да. А когда уже надо было читать самому, я это занятие презрел.
Ничего себе.
Я это занятие презрел и долгое время ничего не читал.
Прекрасно.
Мне даже нечем с вами поделиться. Это продолжалось какое-то время и, может быть, да, довольно такого уже взрослого, когда мне было лет, может быть, 17-18, я вдруг обнаружил, что среди всех моих друзей есть такие умные, а я один такой, какой-то такой дурак. Я думаю, почему же это так?
Хоббит.
Да-да-да. Почему же это так? Я ошибочно отнес это на предмет нехватки чтения. И бросился немедленно читать, и действительно даже прочел некоторое количество книг, которые должны были вот быть в этом периоде, например, 12-14 лет. Я немножко себя оправдывал уже позже. Например, в 23 года, когда родилась моя дочь, я прочел с удовольствием «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». К тому моменту я уже читал на французском, и меня немножко это оправдывало, что я говорил, что я хотя бы читаю в оригинале это, да? Но огромное количество книг, которые все-таки должны были быть прочтены, не были в итоге прочтены. И я как-то живу с этим осознанием своего несовершенства.
Ваня, ну ты прекрасный, мне кажется, пример того, что называется парадокс выжившего. Помнишь, когда Черчилль курил, пил и дожил до 125 лет и, в общем-то, всех пережил? Вот расскажи, пожалуйста, у тебя был когда-нибудь такой комплекс? Вот я не читал, а мои друзья такие все обсуждают, и не знаю, Улисса, Джойса, а я не понимаю, о чем они говорят.
Нет, ну, дело в том, что вот поскольку я начал писать в 18 лет, 18 еще ни у кого по поводу Улисса нету комплексов. А, значит, есть некоторые комплексы, но не по поводу Улисса. И я начал читать очень интенсивно. И поскольку я потом, после этого поехал учиться за границу, в Великобританию, потом я много лет учился во Франции, я стал читать на разных языках, то очень быстро у меня эти комплексы прошли. Действительно, я начал читать из некоторых комплексов. Я сейчас в школе работаю, мне приходится много очень и размышлять, и с родителями обсуждать, да, там, вот мой ребенок читает, вот мой ребенок не читает. В конечном итоге, это один из немногих смыслов взрослого чтения, которые мне удалось обнаружить, это вот избавиться от этих комплексов. Знаете, как Витгенштейн говорил вот про то, что про свою книжку, он говорит, моя книжка, ну там философская у него такая идея, но моя книжка это лестница, на которую, взобравшись, ты можешь ее откинуть. А в конечном итоге вот это все чтение бесконечное, которым были наполнены мои уже годы вот с 18 и дальше, оно не принесло мне никакой радости, кроме того, что теперь я спокоен за свое образование. Но оно мне особенно не пригодилось. Только удовольствие какое-то доставило.
Слушай, а как вообще в школе в таком случае обстояли дела? Ведь как же классический урок литературы? Или что? Или ты московскую школу избежал? Или же нет? Как же Пушкин, Лермонтов, Достоевский? Все, как? Где? Куда?
Я учился в московской школе в обычной большую часть, вот 10 лет. Но дело в том, что у меня всегда был очень хорошо подвешен язык, и голова, в общем, работала. Как вы знаете, на уроках литературы это играет принципиальную роль. Не то, действительно ли ты читал, или не то, как ты читал, а то, как ты лихо сейчас сможешь выразить какую-нибудь свою загогулину.
По обложке сможешь рассказать.
Ну да, да, это же вопрос фантазии. Но на самом деле, понимаете, уроки литературы, чего они нас реально учат? Вот мы столько времени литературе посвящаем в школе, а большинство людей не способны после этих уроков отличить, например, хорошее стихотворение от плохого. Просто сказать, вот дай тебе стихотворение без автора и спроси, хорошие эти стихи или не очень. И большинство людей просто теряются перед этим вопросом. Они считают, что они не должны как бы это знать. Если они вот слышали, что Пушкин хороший, а там, например, Евтушенко похуже, да, то есть большинство людей, они вот в таких маркерах плавают образование, это просто надо выяснить. Вот в моем кругу принято говорить, вот первый поэт — это Фет или там Ходосевич. А как бы вот называть Пушкина немножко, может быть, Лермонтова зазорно, да? А в действительности это же вопрос вот другого какого-то ранга, да? То есть любишь ли ты стихи, умеешь ли ты почувствовать, что они тебя трогают там, и так далее. Не знаю, в школе мне кажется, что основной вопрос все-таки в начальной школе стоит. Большинство родителей просто очень переживают, что их дети там не читают. А я вот как человек, который не читал, я даже не знаю, как с ними говорить на эту тему. Я им все время говорю, ну не читают, ну и пусть, а что всем читать надо обязательно. Боюсь даже, на вашем подкасте можешь такие вообще вещи говорить или это...
Нужно.
Ты утешение родителям нашим.
Да, потому что я боюсь, они послушают и вообще перестанут читать после этого. Да, ну, эти вещи должны прорасти просто, и если они не прорастают, ну и бог с ними. Можно быть счастливым человеком и не читающим.
Слушай, Вань, ну ты прям, мне кажется, в душе какой-то настоящий англичанин, потому что, знаешь, вот эта прекрасная книжка «Наблюдая за англичанами» Кейт Фокс, она там рассказывает, что она когда своим бойфрендом, будущим мужем, познакомился, спросила его, а что ты делаешь? Он говорит, ну, я вообще дрелю черепа. Он говорит, то есть? Он говорит, ну я вот пошел учиться на философию в Оксфорд, но там было так сложно, я пошел на нейрохирурга. Вот у меня такое ощущение, что ты из тех же, в общем-то, британцев, которые все время understatement, потому что у меня написано из твоего интервью, что значит учился, изучал философские науки, историю, а по возвращении в Москву написал диссертацию. Это вот все как? Расскажи мне, пожалуйста.
Я действительно, да, поехал учиться сначала в колледж, а потом в университет. Действительно изучал там философию науки. Сначала в Лондоне 3 года, потом в Париже. Париже 3 года. Ну, потом защищал диссертацию в Москве. Ну, в смысле, у меня нет никаких проблем с собственным образованием. Я достаточно образованный человек. Но есть вот какой-то кусок, который выпал из этого. Этот кусок вот 12-18 лет. Я могу сказать, что мне даже жалко, что он выпал. Мне бы хотелось, чтобы не то, чтобы у меня были книги вот в это время, а чтобы у меня было просто детство нормальное. У меня не было вот такого, знаете, набоковского детства, о котором потом можно перебирать по косточкам и каким-то образом любовно так вспоминать. А у меня это просто куска жизни нет. Вот этого мне жаль, да? А то, что там кто-то читал или не читал книжки, ну, я не знаю. Так вот сейчас уже мне 37, и я понимаю, что за последние там 20 лет были периоды какого-то очень интенсивного интереса к, например, нонфикшену, а были периоды, когда я попадал совершенно вкус к этому, и я не вижу в этом никакой проблемы. Монтень, знаете, я очень любил Мишеля Монтенья. У него есть в одном из его эссе такой пассаж, где он рассуждает про книги и про то, что есть люди, которые обкладываются, значит, библиотеками огромными, и что он их не очень понимает, потому что у него есть один сундучок с любимыми книгами, и вот он с этим сундучком путешествует, и иногда его месяцами не открывает. Но зато, когда он его открывает, он знает, что там что-то спасительное для его души он там найдет. И также у меня, например, дома очень мало книг, и только такие, как Монтень как раз, я их храню, которые иногда просто приятно открывать на случайной странице и листать. И я никогда не храню книги, которые я знаю, что я никогда не открою больше. Да? То есть, даже если это хороший роман, но иногда ты просто знаешь, что ты его больше не откроешь.
Ну, Монтень, мне кажется, вообще изобрел Facebook. Был прежде всех. И все, что он писал, это был такой Facebook 16 века. А что в твоем сундучке лежит? Расскажи нам. Вот кроме Монтенья, что там еще рядом? 3 мушкетера?
Почему бы нет? Пухлопа, коль ей рисковать умеешь. Пухлопа, почему бы нет?
3 мушкетера у меня там лежат, но я не уверен, что я еще открою. Хотя я люблю очень этот роман. Что у меня там лежит? Ну, я, например, люблю очень Альбера Камю. У меня есть много французской литературы вот 20 века. У меня есть полка со стихами, которые я люблю, но это тоже не стихи, которые подобраны там по какому-то хрестоматийному, да, принципу, а просто есть поэты, которых я люблю, и я люблю их перечитывать или, знаете, принимая гостей и навеселе, вдруг у меня тянется рука, и я... У меня есть некоторые количество, так это уже лично, я не уверен. Я думал, у нас детский подкаст, но я могу рассказать, это уже как это взрослое.
Мы любим, ждем.
Взрослая история,
это
да.
Это то, чего нам не хватает в детском подкасте.
Да. У меня есть некоторые интимные отношения с некоторыми текстами. Некоторые кусочки литературных произведений, иногда поэтических, иногда прозаических. Я к ним очень как-то нежно отношусь. И когда вот, например, у меня приходят гости или, например, свидание тут какое-нибудь, и я вот немножко выпью одну, вот выведу другую. И, значит, идут мне вдруг иногда очень хочется прочитать какой-нибудь из этих отрывков. Я прямо бегу. Некоторые я там знаю наизусть, некоторые нет. Но это вот как хорошее вино, понимаете? Вот как хорошее вино. Ты читаешь этот текст, и он тебя наполняет какой-то радость. И, может быть, ты сразу после этого не бессмысленно его перечитывать, как с хорошим вином, но уже через неделю он снова окажет на тебя такое же благотворное влияние. И, кстати говоря, если возвращаясь к нашей теме нашего подкаста, есть среди этого и детские тексты. Потому что, как бы мало я ни читал в детстве, у меня все-таки в какой-то момент родилась дочь в 2007 году, сейчас ей 14 лет, и некоторое количество детских текстов я с ней захватил. Есть среди них такие, которые оказывают на меня совершенно душераздирающий до сих пор эффект.
Это был мой следующий вопрос как раз, поэтому да, Вань, давай, начинай. Я как раз хотела немножко уже градус вот этого свидания нашего троем немножечко снизить, а то я уже раскраснелась, и мне уже даже неловко.
Но мы без вина сегодня, ну.
Да.
Наши слушатели и слушательницы не видят, а у Вани еще за спиной стоит старинный рояль. Я вот, значит, представляю эту картину. Рояль, стихи и вино. И Ваня. Вот что может быть прекраснее? Да.
Уверяю вас, нету ничего в этом случайного, потому что, конечно, я очень много провожу, как учитель, как директор, мне пришлось проводить очень много зумов на протяжении вот последнего года, поэтому я довольно аккуратно подобрал лучшую зум-позицию в своей своей квартире, и действительно рояль на ней не случайно находится, потому что, ну, я часто, мне приходится с родителями говорить или с потенциальными родителями в школу, а тут так небрежно рояль, знаете, на заднем плане.
Ворвался в кадр.
Между прочим, у меня есть такое тоже пикантное, потому что вот эти, видите, вот если чуть-чуть повернуть, mm-hmm. то за моим правым плечом есть батареи бутылок. И я тоже иногда, когда я веду уроки, они тоже попадают в кадр, и кто-нибудь там смешно на эту тему шутит. Так вот, про детские книги.
Да, возвращаемся. Да, давайте уже немножечко, а то, да, у меня уже нездоровый румянец.
Возвращаемся. Хорошо, вернемся к детям. Я сегодня даже пытался обсудить с Анушей, что мы читали, что мы запомнили с ней вместе, но ей 14 лет, и у нее сейчас другое совершенно в голове, она немножко в отрицании. Она бунтарша нынче, да, бунтарка, как по-русски. Мне пришлось вспоминать самостоятельно, и самые яркие у меня впечатления были от книжек, которые писали вот эти шотландские ребята Аксель, как же их звали, Джулия Дональдсон и Аксель Шефлер.
Да, Шефлер, да.
Да, вот эти книжки написанное имя, они производили и на Анушу, и на меня глубочайшее все время впечатление. В частности, книжка «Улитка и кит» — это книжка, которую каждый раз, когда я ее читаю, я реву горючими слезами. А я читаю ее, надо сказать, регулярно. Она один из таких текстов, которые я могу вполне себе на свидании броситься читать. Я сказал, что я вернулся из Перу, да, только что. Это не вполне точно, потому что я путешествовал по Южной Америке сначала в Колумбии, потом в Эквадоре, на Галапагосских островах, в Перу. Довольно много, полтора месяца путешествовал. И я не раз в этом путешествии тоже мнил себя этой улиткой, понимаете, которая пытается...
Мир так велик! Ты кричал, да?
А я так мала. Конечно, я это кричал. Я даже думал потом сделать из этого сторис с этим стихотворением. Но у меня была проблема, что я не мог придумать то, что я улитка, ясно. А вот кто кит, я никак не мог в своей истории. Потому что, если вы знаете, вот я до этого еще в Африку ездил в начале года. Ага. Там нас с друзьями посадили в тюрьму в Южном Судане. И это как раз вот эта тюремная история, она очень хорошо ложилась на это приключение у улитки, которая тоже попадает в беду. Тут забурлило, да, началась беда, забурлила вода. Короче говоря, «Улитка и кит» — это просто культовая книга, которую я храню в своей библиотеке. Но и другие книги тоже очень хорошие. Мы там читали и про вот эту обезьянку, и папу, и маму, да. И про Груффало, конечно.
Человеткин, тоже, кстати, путешественник вполне себе. Мы вот сейчас с моим сыном ее читаем, почему-то со старшей дочкой упустили.
Это, наверное, позже вышло.
Вот да. Познакомься. Мне кажется, тебе должно понравиться. Человеткин, это тоже вполне себе хит.
Я хочу подчеркнуть, если вдруг кто-то услышит, я всю жизнь мечтаю познакомиться с переводчицей этих книг, как же ее фамилия забыл.
Марина Бородицкая.
Да, абсолютно верно. Вот, потому что, конечно, я читал эти книги в оригинале. Надо сказать, что я однажды, когда был в Эдинбурге, я наткнулся на выставку в музее, посвященную как раз этим двум авторам, да, где были какие-то, например, эскизы к этим работам, первые начертания Груффало карандашом, и я ходил вокруг них, как вокруг просто такие Леонардо да Винчи произведений, понимаете, с таким же трепетом смотрел на них, как на Ван Эйка. Но, надо сказать, текст английский меня впечатлил гораздо меньше, или тронул меня гораздо меньше, потому что, конечно, у Бородицкой есть такая игра слов, тонкое понимание какого-то Груффало-понюфало, там вот такие вещи, да? А там их вот где-то нету. И в путь малютка-улитка пустилась довольно прытко.
Ой, обожаю.
Нет, я хотела сказать, что я этого не слышала, Ваня, потому что я всю жизнь борюсь за английские тексты, борюсь за то, что он Груффало, а не Груффало, почему он Груффало.
Ну, представляешь?
Угу. Да, у нас постоянная борьба вот с Фурцевой как раз по этому поводу.
Я тот самый фанат, который, да, за понюф и за все на свете, у нас вот небольшая вражда. Мечтаю пригласить к нам издателя как раз чудесного «Машин творения», которые издают все эти книжки. Да. И обязательно, конечно, да, Марину Бородицкую тоже. Это было бы просто вообще, наверное, супер подарком.
Ой, перешлите ему какой-нибудь поклон или что-нибудь, да.
Обязательно.
Я как-нибудь ее приглашу в школу обязательно. Я все забываю пригласить ее в школу, но да. Найду способы познакомиться. Я просто хотел сказать про переводы, что просто мне кажется, что нужно относиться к этому как к двум немножко разным произведениям, не бороться там за одно или за другое, кому что нравится. Mm-hmm. И мы знаем, что иногда такие образы. Я когда узнал, что Багира в оригинале мужчина, то я как бы тоже долго не мог смириться с Киплингом, говорить, как же так, Ридьярд, ты меня подвел.
Обманул.
Ну, да, но...
Багира, почему мне хочется выть, словно я промахнулся на охоте?
И тут же Ты готов смеяться и прыгать, как бандерлоги?
Верно. Вот, послушай.
Это сердце. Человеческое сердце. Только оно умеет так грустить и радоваться.
Да, всем год терапии, мне кажется, в России теперь, в Советском Союзе нужно после того, как Багира стал мужчиной. Скажи, пожалуйста, Вань, вот ты несколько раз уже сказал, что ты директор.
Да.
Школа, где ты работаешь, она одна из самых чудесных Хогвартсов, которые есть в России и в Москве. Вот расскажи нам, что у тебя там? Есть ли у тебя в кабинете птица Феникс? Чан, где ты смотришь воспоминания своих студентов?
Да.
Каково это работать в Хогвартсе России?
Я даже знаю, с чего начать этот рассказ. Дело в том, что у меня нету кабинета. У нас нету кабинета в школе. Все, кто работает в школе, мы все сидим в одном таком большом open space. В этом open space нету дверей, нету никаких преград. Каждый подходит к любому столу, дети, родители. И я вот, например, сижу часто за своим столом, и подходят какие-нибудь третьеклассники со своими проектами, которые прямо мне его на стол ставят, к свой компьютер, и начинают рассказывать, как они хотят сделать там какую-нибудь игровую зону. Или вот я все время рассказываю такие анекдоты милые про то, как нам в этот open space приходит пятиклассник, и пятиклассник говорит: а где у вас тут директор сидит? А я там за пальмой за какой-то немножко спрятался, я вылезаю, говорю: я здесь сижу, что вы хотели, молодой человек? А он говорит: а я ничего не хотел, я просто зашел посмотреть, как вы тут сидите. Меня сейчас очень польстила тоже история, когда ввели экскурсию потенциальным родителям и зашли тоже в open space, меня не было. Пятиклассники какие-то говорят: а ну вот здесь у нас сидит управляющая команда, здесь сидит Иван. А родители такие говорят: а как отчество у Ивана? И дети прямо задумались, так: Дмитриевич, а у меня отчество Алексеевич. Потом я как-то гулял по школе, вижу, третьеклассник ходит, явно стрессованный. Я говорю: что случилось? Он говорит: потерял телефон. Где же телефон? У меня наверняка его украли. У них все время боязнь. У нас никогда в жизни ничего не крали в школе, но они все время считают, что у них будет первый. И вот мы пошли с ним искать телефон по школе. Ищем, не можем найти. Я уже позвонил на него несколько раз, и мы встречаем друг классного руководителя этого мальчика. И она говорит: ну вы позвоните-то по телефону. А мальчик так махнул на меня рукой и сказал: да, Андрей уже позвонил. А я Иван. Наверное, особенность нашей школы, и это надо сказать, не особенность Хогвартса, да, если вы помните в книжке. Особенность нашей школы — это полная десакрализация власти и администрации. Не должен никогда ни один человек в школе вызывать у ребенка чувство страха или вызывать у ребенка чувство недоверия. Все взрослые должны быть такими, к которым ты можешь подойти и обратиться с любой проблемой. И я думаю, что у нас в этом смысле школа наиболее продвинута, да. Я не говорю про какие-то там образовательные технологии сейчас. Я могу долго, как вы понимаете, бесконечно рассказывать про школу, но это действительно среда, где все друг другу доверяют. Очень многие вещи построены на доверии, а не на контроле. И действительно, там очень хорошо себя чувствуешь. И ребенок, и учитель там, мне кажется, хорошо себя чувствует.
А можешь тогда рассказать как раз вот про урок литературы, про учителей литературы, про то, что вы там проходите? Может быть, есть супер список книг, который недоступен классическим вариациям школы? Как вы вообще над этим работаете?
Это зависит от возраста очень сильно, потому что учителя литературы у нас совершенно потрясающие, мне кажется, сейчас набор учителей. Из 6 или 7, 5 выпускники программы «Учитель для России», и они такие люди между 30 и 40 с очень большим количеством идей, которые строят программу настолько, насколько это возможно, по каким-то гуманным принципам, где дети выбирают произведения, да, где дети изучают скорее не конкретные произведения, а какие-то идеи. Часть наших учителей учат по программе Архангельского, и программа Архангельского построена таким образом, что ты, например, один год изучаешь какой-нибудь большой концепт, например, герои, идеи героя в произведении, или там идеалы какие-то в другом году, да, то есть произведения в этой программе подбираются не по принципу хронологическому, например, да, а по принципу какой-то идеи. Но, например, в 10-11 классе у нас большинство детей не сдают же ЕГЭ, они сдают международный бакалавриат, мы международная школа, и на международном бакалавриате ты должен взять литературу, любую литературу, русскую, английскую, какую угодно. Ну, у нас большинство берут русскую. И там ты более-менее свободен выбирать произведения. Я знаю, что наши дети, например, ты выбираешь еще несколько произведений, просто очень серьезно их изучаешь в течение года. И у нас были совершенно разные произведения. Кто-то выбирал Анну Каренину, но также выбирали какой-нибудь Петрополис, комикс иранский про иранскую девушку. Их вполне себе изучали наравне, как некоторые литературные произведения там в разных жанрах, но достойные того, чтобы их внимательно изучать. То есть там довольно много свободы. Другое дело, что сейчас в ГОС мы же все равно государственная школа, и вот до 9 класса мы все равно должны следовать так или иначе государственной программе. И там вот есть идея, да, ужесточить эти ВГОСы и заставить всех читать не только определенный список произведений, но и в определенное время. Условно говоря, прихожу я в октябре в 7 класс, и там должно быть в октябре в 7 классе обязательно, я не знаю что. И это, конечно, учителям даст совсем мало свободы, мало маневра. Ну, что сказать, у нас тут не Америка.
Да. Слушай, ну вот как раз про это. Ты в одном из своих интервью говорил о том, что между образованием России и Европы, Америки очень большая пропасть. Вот ты не мог бы рассказать, в чем она? Как тебе видится? Как нам сделать нас ближе по тому, что творится в образовании в мире?
Мне сложно вот судить такими прям категориями мир, Европа, да, но, например, если посмотреть на сильные школьные образовательные системы, например, Финляндия, она сильная, в Польше сейчас очень сильная, сделала скачок в развитии школьного образования. Ну, есть еще какие-то лидеры в виде, там, я не знаю, Кореи или азиатских каких-то стран, да. Есть очень здоровские школы, может быть, не система, США слишком все-таки большая страна, да, но система школ в США, в Калифорнии, мне кажется, есть одни из самых лучших школ в мире. Что бы их отличало от нашей системы? Ну, начнем с того, что это просто роль учителя в обществе, она совершенно иная. В Финляндии профессия почетная, высокооплачиваемая, и в нее берут только самых-самых лучших выпускников, значит, школ. То есть топ 10% выпускников идут работать, идут поступать на педагогический, условно говоря, вуз в Финляндии. В Корее топ 5% выпускников. Кто идет в педагогические вузы в России и по какому принципу? И куда идут топ 5 или топ 10? Но в топ 10 идут там на математические, на программирование, на то, на все, на все. Значит, вторые 10, и ладно, и они идут на экономические, политологические или журналистские и т.д. И дальше идет ПЕД, в который идут те, кто не попали там в первый. А почему они туда идут? Ну, потому что это сильно менее престижно, сильно хуже оплачивается, и понятно, что это не первый выбор у большинства людей. Среди этих людей есть, конечно, фанаты своего дела, люди, которые вышли из педагогических династий, и вообще прекраснодушные, замечательные люди. Но их там будет 10% от идущих туда. Получается так, что школьное образование в основном страдает из-за того, что там вот кадры неквалифицированные. А помимо того, что кадры неквалифицированные, еще и сама система негуманная и построенная на принуждении, насилии и, ну, как бы, отсутствие какой-то эмпатии или внимания к ребенку, да, не ставит ребенка самоцелью. В разных странах по-разному, но в Финляндии вот довольно гуманная система. Например, количество обязательных часов в школьном образовании в Финляндии самое низкое в Европе и гораздо ниже, чем в России. Вот я своих детей не могу спасти, у меня 3-4 часа в неделю обучения. Это только того, что они получают там в 7-м, 8-м, 9-м классе. Я не могу их лишить этих часов, к сожалению. А если я им хочу дать что-то интересное и потрясающее, это уже не помещается в их учебный день, да? То есть мне надо какими-то эквилибристикой вынимать одно, ставить другое. Но у нас частная школа, у нас попроще, чем в государственной школе. Но в государственной школе вот было бы совсем тяжело с этим. Поэтому реформы, нужны реформы для того, чтобы сделать профессию более престижной, привлекательной и сделать систему более гуманной, дающей больше выбора ребенку. Ключ всегда – это выбор. Надо сказать, что вот моя дочь, она все время меня этим... Она довольно много читала, как раз у нее, видимо, выпадет другой какой-то период, потому что она вот до 13 лет очень много читала и прочла все то, что я не читал. Всего какого-нибудь там Роалда Даля, всю ту литературу, которую ты должен читать в этом возрасте. И все время меня подначивала. Говорит, а ты это не читал до моего возраста? А сейчас она перестала читать и стала панком и бунтаркой. Когда я ей как бы мягко так намекаю, что, может быть, что-то тут. Она говорит, я все равно тебя обхожу по твоему графику.
Тебе еще надо догонять, в общем-то, да, 14-летнюю дочь и все равно еще дочитывать программу.
Да. Ну, я говорю, Ануш, ну, в общем, мы работаем. Сейчас она 100 лет одиночества даже осилила и прочитала.
Хотела еще спросить, сейчас вот вообще, мне кажется, такое довольно длительное время, прям такой мега-расцвет, особенно в Москве, детской литературы и масса различных прекрасных издательств, и вообще, можно потерять голову.
Да. Во-первых, мне осталось друзей, которые не авторы детских книг. А во-вторых, я вам честно скажу, я очень мечтаю сам написать детскую книгу. И у меня есть готовый сюжет. Единственное, что мне нужно, чтобы кто-то это еще захотел, потому что явно одного моего желания пока недостаточно. А сюжет очень простой. простой, про директора школы, понимаете? Название будет такое, название уже тоже есть. «Чего боится директор?»
Ой, прекрасно. Да?
Потому что я искренне, вот одна из таких вещей, которые стали со мной происходить, когда я стал директором, я в школе до этого не работал, что все те опыты, которые я раньше переживал со стороны ребенка, например, грядущее родительское собрание, или ребенка вызвали к директору, я стал теперь переживать с этой стороны, и оказалось, что я переживаю гораздо больше, чем в детстве. Что значит ожидать родительского собрания, когда ты директор, еще страшнее, чем когда ты ребенок. И ребенка, если ты вызвал к себе, ты такой думаешь, господи, что же я ему скажу, что же я поговорю, мне что, надо его наказывать, а я не умею, а как, а что делать, и так далее. Но я не могу вот никак сесть за эту задачу, потому что все занято чем-то еще.
Вань, мы сейчас после выпуска обязательно, я прям уверена, что сейчас несколько издательств наших дружественных обязательно тебя с руками оторвут.
Да. Может быть, меня нужно законтрактовать, да. Я так часто очень, если меня кто-нибудь контрактует, я уж тогда делать нечего, приходится создавать. Да, но среди этих книг, вот среди этих друзей моих, которые пишут «Школа полна этими книгами», я вижу, что действительно есть бум, и ужасно рад за всех, кто в нем участвует.
Ваня, спасибо тебе большое. Я уже придумала, нам нужно пригласить твою дочь. Мне кажется, панк, которая запойно читала в детстве, да там 12 лет, это вообще наш персонаж.
Я думаю, она будет рада, да, и она такая очень общительная девушка.
Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. А это был подкаст «Мам, почитай». Я Екатерина Нигматуллина.
И я Екатерина Фурцева.
Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и сходите посмотреть, какая классная Еврогимназия. До следующей недели. Пока!
Пока!
Мам, вычитай!